Американская нефтегазовая корпорация, знаменитая «Шеврон», ну и другие американские компании поменьше, которые поменьше, но они тоже обсуждают планы по увеличению добычи нефти в Венесуэле. Потом, как обычно, будут ее перерабатывать и нефтепродукты пересылать, поставлять в Соединенные Штаты Америки. То есть американцы, та же «Шеврон», начинают все более активно работать с венесуэльской государственной компанией ПДВСа. Есть оговорка в этом во всем. Американцы говорят, если позволят условия. Ну, что это за условия? Вероятно, имеется в виду постепенное ослабление санкций Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы. Сейчас американцы получают из латиноамериканской страны, как передают информагентства, по 100 тысяч баррелей нефти. Ну и насколько вероятно, что этот поток увеличится в ближайшее время, то есть что санкции будут ослаблены. Поговорим. Эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
А насколько нужна американцам именно венесуэльская нефть? Говорят, она там какая-то тяжелая, ее перерабатывают только на нескольких заводах в континентальной части Соединенных Штатов Америки. Так вот мне рассказывали ваши коллеги, эксперты в этой области. А сейчас говорят, ну, хотелось бы побольше нефти оттуда.
Нет, не совсем так. Значит, да, действительно, в Венесуэле нефть тяжелая. Но там есть легкая нефть на шельфе, которой занимается наша Роснефть. Может быть, еще и об этом тоже речь. Но есть в Венесуэле свои заводы, например, на Кюрасао, крупный достаточно завод. Ему не хватает нефти сейчас, добыча недостаточная. Вот. Но смысл в том, что американцы этой нефти тяжелой разбавляют свою сланцевую жижу. Потому что у нее плотность все уменьшается и уменьшается с каждым годом совершенно. Потому что все больше скважин переходит с очень легкой нефти на газоконденсат. А технология эксплуатации сланцевых скважин, под названием «вырви сколько можешь», она неизбежно ведет к такой ситуации. Как раз тяжелые фракции остаются в пласте, наиболее легкие, бензиновые в основном, ну чуть-чуть керосиновые, подаются на поверхность, и все больше и больше идет газа. Вот поэтому Техас сейчас стал главной газодобывающей провинцией Америки. А вот Пенсильвания, там, где крупнейшее месторождение, уже падает, допустим. Mm-hmm.
Mm-hmm. Как им Венесуэла-то может помочь?
Второй вопрос, что эта нефть, она не дешевая, тяжелая нефть. Там минимум $70 цена должна быть для того, чтобы это как-то себя окупило. Поэтому то, что это пытаются пропагандировать, такую новость, это, разумеется, с целью повлиять на нефтяные цены в сторону понижения. Но не нужно обращать внимание, вот это нормальная обычная работа.
Ну, а нормальная обычная работа – повлиять на цены с помощью каких-то заявлений, которые в последнее из Хьюстона, где проходит международная конференция, куда Россию вот впервые не пригласили за долгое время, вот такая информация приходит. Как вам нынешняя? Я знаю, что вы следите каждый год, по-моему, да, эта конференция в Хьюстоне проходит. Как вам нынешняя это? Что там такое происходит, чего не происходило раньше? Говорят, она какая-то особенная.
На конференции?
Да.
В Хьюстоне?
Ага.
Вот я честно вам скажу, даже не интересовался.
Да?
Да, настолько много сейчас вранья в западной СМИ, в науке, везде, понимаете? Империя лжи, ну как она может не врать? Мне даже не интересно, что она там говорит и решает.
Угу. Про другую корпорацию, про другого гиганта из империи лжи сейчас хотелось бы еще с вами поговорить, про ExxonMobil. Намерены они нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, говорят. Но меня немного сбивает. Подождите, природного газа в Европу через терминал. Наверное, речь идет все-таки об СПГ-терминале, да?
Да, конечно. Ага. Это детали перевода.
Ни разу не... Так это очень большой объем, говорят, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому то, что мы делаем, важно, говорят в ExxonMobil. Ну, кто бы сомневался, да, что они скажут, что то, что они делают, это важно. Вопрос, что поможет в ситуации с Европой, вот на самом деле...
Ну, ситуация с Европой сейчас легкая, в первую очередь, потому что погода теплая, это раз. А во вторую очередь, потому что там изрядно на 10-15% остановлены производства. Если Европа остановит половину всех своих производств, то там вообще газ будет дешевый, и будет с газом у нее будет все хорошо. С экономикой плохо, но это другой вопрос. Теперь в отношении Америки. Это тоже замечательно. Я вот уже считал примерно, что максимум 6 лет, это когда Америка не будет снижать добычу газа. Но сам-то я думаю, что через 3 года уже добыча газа в США снизится. Вот. И экспорт тоже сократится, в том числе и в Европу, и в Азию.
Почему? Почему? Почему снизится? Почему сократится, понятно. У них газ закончится, или это будет невыгодно?
Нет, нет. Сейчас цены на газ сейчас приличные, а добыча не растет. Ага. Понимаете? Вот. Крупнейшее месторождение Марчеллус с запасами там порядка 6 триллионов начало падать, устойчиво падать. Вот. Там все уже разбурили, значит, все пытаются выдать, но тем не менее добыча падает. А растет вот в Техасе, то, что я говорил, это тот газ, который выделяется из нефти. Это, по сути, не природный газ, а попутный нефтяной газ. Но количество его, если вначале в скважине его 150 кубометров на куб, то когда ее останавливают, там уже 1000 кубометров газа на куб, и уже больше из скважины нефти практически не идет. Идет жиденький конденсат. Вот его и пытаются куда-то пристроить.
Угу. А еще говорят о том, что в начале марта уровень запасов газа именно в европейских хранилищах, ну, Европа тут ближе, мы за ней более тщательно следим, да, опустился ниже 60%. И вроде как, ну, 60% для начала весны это не так уж и плохо. И говорят, что в апреле Евросоюз намерен объявить тендер на поставку газа. К июню планирует заключить первые контракты с поставщиками из США, Африки и Ближнего Востока. А пока цены на газ опустились ниже $450 за 1000 кубометров. Впервые с июля 2021 года цена снижается. Думаете, будет происходить так в течение всего года?
Нет, я думаю, что все же ниже 400 цена не упадет. Она и сейчас повернулась на $500 за 1000 кубометров. И все зависит от того, как в Европе будет с кризисом. Если кризис будет углубляться, да, она будет и 400, может быть. Угу. Теперь они хотят, конечно, объявить тендер, чтобы заранее застолбить себе как бы, по возможности низкую цену. Сомневаюсь, что это получится. Вот видите, они говорят, что в Европе упала цена. Они говорят, что в Азии она еще $700 за 1000 кубов. Следовательно, сейчас те, кто могут, и Россия в том числе, переориентируют свои поставки СПГ вот на Китай, Японию, Южную Корею. И там все будет хорошо, и цены прекрасные.
Так все-таки, Александр Григорьевич, прогнозируете дальнейшее снижение вот этого, как правильно, промышленного потенциала или как? В общем, снижение ВВП Евросоюза в ближайшее время как раз...
Знаете, я не настолько специалист в макроэкономике, чтобы уверенно прогнозировать. Ага. Но все-таки думаю, что пока инфляция там увеличивается, а раз инфляция там увеличивается, то это означает, что производство падает. И это маскирует, понимаете, там столько жульничества сейчас в расчете валового внутреннего продукта, сил нет. Вот. То есть, когда объявляется, что валовый продукт, это мы платим зарплату полиции, это наш продукт, наше производство. Вот. Вот такая методика там сейчас принята. Поэтому не могу, не имею надежных цифр, не могу точно сказать. Но впечатление у меня такое, что там все хуже, хуже и хуже, и следующая зима будет намного хуже той, которая прошла.
Давайте, с вашего позволения, немного отвлечемся. Давно хочу выяснить у кандидата технических наук, Александр Григорьевич, говорят, что... что из-за санкций, в том числе, страдает и нефтегазовая отрасль в России. Почему? Потому что с нефтью и газом-то в порядке. Говорят, что почти все оборудование западное. Действительно ли это так? И вдруг вы знаете, когда мы наконец-то уже свое оборудование будем делать? Ну, делали же в СССР.
Да полно своего оборудования. Вот, например, насосы электроцентробежные и штанговые, собственно, тоже насосы, которые и добывают в основном нефть. Это полностью практически наши поставки. Вот. В Татарии поставляют, Алмаз есть такой завод. Там, да, там американцы работали. Я не знаю, сейчас они вышли или не вышли. Там у них было 30% акций. Но это были вполне конкурентоспособными насосы, которые ничем не хуже западных, но зато в 2-3 раза дешевле. Труб мы своих поставляем, выпускаем столько, что нам уже столько и не надо. Мы начинаем ими торговать. Металлурги продают свои трубы. Если говорить о том, чего у нас не хватает, бывает, вот, допустим, да, морские платформы. Вот тут еще опыт у нас недостаточный, корейцы делают нам. Вот. Но где мы собираем сейчас море бурить? Зачем нам сейчас море бурить? У нас и так 3/4 нефти уходит за границу. Может быть, пора уже лучше уменьшить это количество с тем, чтобы цена поднялась выше.
А такое тоже, да? Такой вариант развития событий.
Вот, вы знаете, я вот как раз вчера анализировал эти вопросы, когда ОПЕК, а потом ОПЕК плюс объявлял о сокращении добычи нефти. Оно объявляло 5 раз. В среднем на 3,5 миллиона баррелей в сутки. И в среднем после этого цена росла на $50. А иногда на $80, когда в 2020 году было там даже до 15 доходило, а потом вылетело, значит, на 95. Вот и делайте выводы из этого.
Делаем. Делаем с вашей помощью. И в завершение тогда еще вот такой вопрос. Говорят, что КНР и Индия вырываются вперед по покупкам нефти и газа. Ну вот Индия нефть покупает сейчас очень активно. Как вам кажется, продолжится ли в ближайшем будущем такая тенденция? Нефть и газ будут туда уходить в основном?
Она продолжится, но она будет не такая интенсивная. Вообще разговоров про то, что Индия покупает российскую нефть, больше, чем реально этих продаж. Ну, посмотрите, максимум, что Индия покупала, это 700 тысяч баррелей в сутки, в переводе на поставки. Россия экспортирует сейчас, если считать нефтепродукты, 8 миллионов баррелей в сутки. То есть это 10% российского экспорта. Индия сама импортирует нефти 5 миллионов баррелей в сутки. То есть это 15% индийского импорта. Ну, о чем речь? Другое дело, что западные компании все кричат, вот индусы не соглашаются с санкциями, вот они нам мешают. Ну, им надо кричать.
Да-да, это то, о чем вы рассказывали, когда мы говорили о конференции в Хьюстоне, да, которая проходит.
Да,
благодарю вас, Александр Григорьевич. Эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.